Свежее утро на радио «Спутник».
Венец вселенной превратился в прах, увял победный лавр, повержен наземь воинский штандарт до уровня подростков несмышленных, рот снизился людской, ушло геройство, и не на что глядеть теперь луне, взирающей с небес. Вот так вот писал Шекспир, и имел в виду, конечно же, трагедию смерти, любви и смерти, давай вот так. Клеопатры и Марка Антония. К нам сейчас присоединяется известный российский египтолог, кандидат исторических наук, доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Елена Толмачева. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
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 Елена Геннадьевна, почему у Клеопатры получилось с Цезарем выйти замуж за Цезаря, получилось соблазнить Марка Антония до того, что он там сестру Клеопатры убил. А не получилось ничего с Октавианом?
Ну, вы знаете, во-первых, все, что мы знаем о Клеопатре, очень сильно преувеличено позднейшими римскими историками. Это надо, безусловно, надо всегда иметь в виду, что какая она была на самом деле, какие возможные любовные аферы у нее были или связи были, мы точно не знаем. И на самом деле мы даже не знаем, настолько ли она была любвеобильна, как об этом нам сообщают поздние римские историки. Поэтому ответить на вопрос, почему получилось с Цезарем и не получилось с Октавианом, но прежде всего, конечно же, мы не можем воспринимать историю исключительно сквозь призму взаимоотношений между людьми. Это прежде всего еще и политика, о которой мы почему-то всегда забываем. И политика в деле с Клеопатрой, в жизни Клеопатры, начиная с ее ранних пор, она оказалась в этом политическом мире, вынуждена была в нем лавировать, и то, что у нее получилось с Цезарем, было выгодно Цезарю. Мы не забываем, что в это время в Риме гражданская война, борются противоборствующие группировки. И да, возможно, Клеопатра была красива, даже не скорее не очень красива, сколько привлекательно она обладала удивительной способностью привлекать к себе людей. Но нельзя забывать, что это было выгодно Цезарю. В случае с Антонием, ну, там тоже есть разные сведения источников. Нам известно, что Антоний был достаточно тщеславен, и Клеопатра уже после смерти Цезаря, когда она уезжает из Рима после своего триумфа такого, возможно, с Антонием она встретилась еще в Риме, возможно, вот уже спустя, там, по-моему, в 41 году до нашей эры, в 44-м умирает Цезарь, вот, ну, почти спустя 3 года она встречает, знакомится с Антонием, она нашла к нему подход, ну, тоже по сообщениям источников, она смогла польстить ему числа, смогла привлечь. Ну, а в случае с Октавианом, во-первых, она была уже не молода.
Есть некоторые противоречия. Если вы говорите, что политик, но тут же говорите, что она была уже не молода.
Ну, да, значит, красота не главная.
Понимаете, тут целый комплекс причин. Даже, наверное, не во-первых, она была не молода, Октавиану это было невыгодно, если мы будем говорить о политике. Но, понимаете, Цезарю это тоже могло быть невыгодно, но плюс она была еще и молода, прекрасно и владела Египтом.
А он уже нет, да.
Октавиан — совершенно другая ситуация. Октавиан, начиная со своего восшествия на престол, начиная со своего времени прихода к власти, он еще не был императором, он вообще создал империю. Он создал Рим как империю. У него была совершенно другая цель. Mm-hmm. И правительница восточной страны, которая тем более... Ну, о ней сходила достаточно скандальная слава. Неизвестно, благодаря ее ли таким чертам характера, или благодаря тому, что для Рима Восток, восточные нравы были таким, вы знаете, таким пугалом. И когда вот в эпоху гражданской войны кого-то хотели в чем-то обвинить, то обвиняли в том, что люди, политики, попрали римские идеалы республиканские, обратились внимание к развратному Востоку и забыли о римских доблестях. Вот такой вот пугало Восток. А Октавиану это совсем не нужно было. Он создавал новый Рим. Так что...
Собственно,
если вот
создал,
это рассматривать сквозь призму и политических событий, и возможных личных качеств, то это становится как-то более, ну, более объемная картина, она не такая плоская, как рисуется в популярной литературе.
Ну, чтобы все время о политике, вот мне очень интересно, правда ли вот о вот этих рецептах красоты, которые сейчас приписывают Клеопатре? Ну, почему? Ну, что мы уже полчаса говорим о Клеопатре, только как о политическом деятеле? Она красивая женщина была, ну,
ну
очаровательная.
Ну, насчет того, насколько она была... И красивая вот женщина, мы тоже не знаем,
про рецепты,
понимаете?
Про рецепты, про ну, ванны из молока, там, да, про маски для волос, которые сейчас приписывают именно Клеопатре.
А может,
ну, вы прекрасно понимаете, что у нас нету таких источников.
Ну
у
как
же,
а письменные источники?
Нет современного источника Клеопатры, где бы написано, что я, Клеопатра VII, изобрела маску для волос, натирайтесь, я не знаю, молоком с медом, будете счастливы и красивы. Ну, это все позднейшее, это все последствия мифа. Причем миф этот уже скорее современный. Если раньше... Вот, людей больше интересовало какие-то события, связанные с ее жизнью и смертью, то это, ну, все легенды, безусловно. Нет, нельзя отрицать того факта, что египтяне большое внимание уделяли косметике, начиная с самых древних пор, что египтяне умело ей пользовались, что искусство макияжа, можно так сказать, было развито, было известно в Египте, но говорить, что Клеопатра, там какие-то там ванны Клеопатры ходят, легенды, притирание, не знаю, косметика
Клеопатры. А вот американские ученые из Гавайского университета утверждают, что они расшифровали именно записи древнеегипетские времен Клеопатры по поводу парфюмов, по поводу парфюма самой Клеопатры.
Знаете, вообще в источниках у нас не так много в египетских упоминаний имени Клеопатры. Одно из немногих было найдено, по-моему, лет 10 назад, это папирус с дарованием налоговых привилегий. Другой источник – это стела, где Клеопатра о себе пишет. Вполне возможно, что был переведен папирус с описанием неких косметических процедур, но в нем не упоминается имя Клеопатры.
Да. А об этом и не говорится. Говорят, что времен Клеопатры.
Да, ну что, это было достаточно...
Вполне возможно, но вот вы представьте, кто-нибудь будет говорить о нашем времени и говорить о каком-либо предмете культуры применительно к имени правителя. Ну, это просто...
Ну, сложно представить, да? А расскажите нам, Елена Геннадьевна, потому что я слышал несколько версий. Говорят, что вот эта версия с укусом змеи, принесенной в корзине с фруктами, что это недостаточно достоверно, что она могла покончить жизнь самоубийством и каким-то другим способом.
Ну, опять-таки, понимаете, вот мы говорим об истории, на основании источников. Ни одной записи, которая бы прям последовала непосредственно после смерти, не существует. Есть сведения, что ее укусила змея, принесенная в некой корзине или в неком керамическом сосуде. Есть другие сведения о том, что она могла выпить яд. И как раз вот в пользу последних сведений говорит тот факт, что вместе с ней погибли несколько ее служанок. Тоже говорят ученые, я не знаю, я не зоолог, мне сложно это проверить, что змея, какой бы смертоносной она ни была, она бы не могла отравить столько людей сразу вот в результате своего укуса. То, что она могла погибнуть, приняв яд и убить своих ну, либо по ее приказанию, либо сами ее служанки уйти вместе с ней, это... Вполне возможно. Но, опять-таки, точно ответить на этот вопрос
никто не
без
сможет,
находки
да.
каких-то новых источников никто не сможет. Да,
расскажите нам, Елена Геннадьевна, в завершение, а какая самая главная загадка, до сих пор не разгаданная, что касается Клеопатры VII Филопатор?
Ох, какая самая главная загадка. Вы знаете, мне кажется, это для каждого своя, наверное, потому что каждый из нас, этот миф относится к ней со своей точки зрения. Это был, безусловно, очень интересная личность. Это был один из, наверное, главных мифов, связанных с историей древнего мира. И все из нас будут оценивать ее по-разному. Для кого-то будет интересно ее умение лавировать, умение поставить себя в мире политики мужчин, потому что, ну, безусловно, то время – это не то время, когда политики играли роль женщины, а ей это, безусловно, удалось. Для кого-то будет удивительно ее образованность, что опять-таки очень не характерно для, ну, для того времени. Одна единственная из всех птолемеевских правителей дала себе труд, взяла на себя труд выучить язык той страны, которой она правила. Потому что, ну, мы понимаем, что это уже не то, совсем не тот Египет фараонов, о котором мы привыкли.
Ой, сколько загадок. Большое вам спасибо, Елена Геннадьевна. Угу. Еще нам обязательно расскажете о Египте. Кандидат исторических наук, доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Елена Толмачева беседовала с нами в прямом эфире. Мы сегодня отмечали день рождения Клеопатры вместе с Еленой Глещинской. Ну что, продолжаем, да?
Да, продолжаем.